Глава 9. Обратно я ехал в кабине вместе с Гарри. Печка не работала, но, по крайней мере, стекло защищало от ветра. Мы проехали 10 миль, когда Гарри внезапно съехал на обочину.
«В чем дело?» — испугался я. «Спустило колесо?»
Мне и по дороге к дому Мурсов казалось, что старый фарм, мол, развалится на следующем ухабе.
«Нет», — в голосе Гарри слышались извиняющиеся нотки. «Должен облегчиться, только и всего, а то мочевой пузырь уже дышать не дает».
Как выяснилось, облегчиться хотелось всем, кроме Джона. Когда зверюга спросил, не хочет ли он слезть на землю и полить кусты, Кофи лишь покачал головой. Сидел он, привалившись спиной к кабине, обернув плечи одеялом. Лица его я в темноте разглядеть не мог, но слышал учащенное, прерывистое дыхание. Мне это определенно не нравилось. Я подошел к придорожным кустам, расстегнул ширинку и приступил к делу. Урологическая инфекция мучила меня не так уж давно, поэтому я все еще радовался, избавившись благодаря Джону от необходимости всякий раз стискивать зубы, когда возникало желание сходить по малой нужде. Занятый своими мыслями, я и не подозревал, что зверюга стоит рядом и делает то же самое, пока не услышал его голос.
«Он никогда не сядет на старую замыкалку».
Меня удивила непоколебимая уверенность его тона.
«С чего ты взял?»
«Джон проглотил ту гадость, что высосал из нее, вместо того, чтобы выплюнуть. Он большой и сильный, но через неделю его не станет, а может и раньше. Один из нас будет обходить камеры и увидит, что он лежит на койке, холодный как камень». Я уже думал, что отлил все, но тут по моей спине пробежал холодок, и из краника выжилось еще несколько капель. Застегивая ширинку, я подумал, что зверюга, скорее всего, прав, и понадеялся, что так оно и случится. Джон Коффи вообще не заслуживал смерти, если моя версия гибели дочерей Деттериков соответствовала действительности. А если уж избежать смерти он не мог, я бы не хотел, чтобы умер он от моей руки. Я даже не знал, поднимется ли у меня рука, если придется усаживать Джона на старую замыкалку.
«Пошли!» — прошептал в темноте Гарри. «Уже поздно, пора возвращаться!»
Шагая к грузовику, я осознал, что мы оставили Джона одного. Такой глупостью мог похвастать только Перси Уэтмор. Я подумал, что Джон сбежал. Выплюнул насекомых, как только увидел, что его никто не охраняет, и сбежал. А мы найдем разве что одеяло, в которое он кутался. Но Джон сидел на том же месте, привалившись к кабине и положив руки на согнутые колени. Он услышал наши шаги и поднял голову, попытался улыбнуться, но улыбка быстро сползла с осунувшегося лица.
«Как ты себя чувствуешь, большой Джон?» — спросил зверюга, забравшись в кузов и подняв с пола одеяло.
«Хорошо, босс», — едва слышно ответил Коффи. «Хорошо».
Зверюга похлопал его по колену.
«Мы скоро вернемся. И знаешь, что будет, когда мы вернемся? Я принесу тебе большую чашку горячего кофе с сахаром и сливками».
«Почему нет?» — думал я, усаживаясь в кабину. «Если только нас не загребут по дороге и самих не отправят в тюрьму». Мысль об этом тревожила меня с того момента, как мы определили Перси в изолятор, но не так сильно, чтобы помешать мне уснуть. Приснилась мне Голгофа. С запада доносились раскаты грома, пахло какими-то ягодами. Зверюга, Гарри, я и Дин стояли в панцирях и шлемах, совсем как в фильме Сесила де Милля. «Мы же центурионы», — догадался я. Над нами возвышались три креста. На среднем распяли Джона Коффи. На боковых — Перси Уэтмора и Эдуарда де ла Круа. Я посмотрел на свою руку и увидел зажатый в ней окровавленный молоток.
«Мы должны снять его, Пол!» — прокричал зверюга. «Мы должны снять его!»
«Да только мы не могли, потому что лестницу унесли. Я как раз хотел сказать об этом зверюге, но грузовик сильно тряхнуло, и я проснулся. Гарри задним ходом загонял его в кусты, в то самое место, откуда началась наша поездка. Мы вдвоем вылезли из кабины, подошли к грузовичку сзади. Зверюга спрыгнул на землю без проблем, а вот у Кофи подогнулись ноги, и он едва не упал. Мы втроем с трудом удержали его. Он выпрямился, и его тут же сразил жуткий приступ кашля. Прижав ладони ко рту, он пытался заглушить хрипы. Когда приступ прошел, мы забросали капот фармола ветками и двинулись в обратный путь. Самыми опасными мне представлялись последние 200 ярдов по обочине дороги. Я уже видел, а может, мне казалось, что я вижу посветлевшее на востоке небо. Я боялся, что с нами столкнется какой-нибудь фермер, решивший с утра пораньше собрать урожай тыкв или вырыть остатки ямса. Да ладно, фермер, я ожидал в любой момент услышать крик «Не двигаться!» почему-то с интонациями Кёртиса Андерсона. А потом из темноты выйдут 20 вооруженных карабинами надзирателей и нас тут же поставят к стенке. Когда мы добрались до двери, сердце у меня колотилось так сильно, что перед глазами при каждом ударе вспыхивали белые звездочки. Руки застыли, онемели, и я никак не мог вставить ключ в замок. «Господи, фары!» — простонал Гарри. Я вскинул голову и увидел две точки света. По дороге катил автомобиль. Кольцо с ключами чуть не выпало у меня из рук. Я подхватил его у самой земли.
«Дай ключи мне», — протянул руку зверюга. «Я открою». «Я сам».
На этот раз Аладдин скользнул в замочную скважину и легко повернулся. Через секунду мы были за дверью и, привалившись к ней, наблюдали, как мимо тюрьмы проехал грузовик. Рядом с собой я слышал тяжелое дыхание Джона Коффи. Чем-то он напоминал двигатель, в системе охлаждения которого почти не осталось масла. Когда мы выходили из тюрьмы, он без труда поднял дверь. На этот раз мы даже и не стали его просить. Ее подняли я и зверюга, а Гарри и Джон первыми прошли под ней. На лестнице ноги у здоровяка заплетались, но он не упал и благополучно добрался до нижней ступени. Мы со зверюгой опустили дверь, заперли ее на замок и последовали за ним и Гарри.
«Господи, я думал, нам не...» —
начал зверюга, но я остановил его, двинув под ребра.
«Ничего не говори. Даже не думай, пока он не вернется в камеру».
«А потом придется разбираться с Перси», — напомнил Гарри. Наши голоса гулко отдавались в кирпичном тоннеле. «Ночь не закончится, пока мы не договоримся с ним». Как выяснилось, в эту ночь нас ожидали новые сюрпризы. Много сюрпризов.